Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вашему вниманию проповедь преснопамятного архимандрита Даниила Сарычева на празднование памяти святого великого благоверного князя Даниила Московского, память которого Святая Церковь совершала 12 сентября. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск авторского цикла доктора исторических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». «Всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца Светов. Также и всякое излияние просвещения, благодатно одождяемое на нас от виновника своего, Бога Отца, как единотворная сила, паки возвышая и делая нас простыми, возводит нас к соединению с привлекающим всех Отцем и к божественной простоте. Ибо все из Него и к Нему, по священному Слову. Преподобный Дионисий Ареопагит, о небесной иерархии. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть о здравии имена наших жертвователей, помолиться о здравии рабов Божиих, Любови, Михаила, Юлии, Ксении, Фатине, Александра, Натальи, Марии, Кристины, Любови, Григория, Василия, Ольги, Никиты, Елены, Валентины, Людмилы, Антонины, Таисии, Андрея, Ларисы, Виктора, Даниила, Сергия, Клавдии, Глеба, Федора, Елены, Фатини, Анны, Сергия. Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку 40-40. В программе ежедневной акции «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. ВВЦ «Павильон 70» с 15 по 21 сентября с 10 до 19 на стенде «Радонежа» радиоприемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спаси вас, Господи. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолг, поэтому мы предлагаем художественный православный крест надгробия с подставкой и цветником из камня. Людям с разным достатком наше скульптурное произведение авторской работы с распятием можно увидеть на сайте крест-nn.com. И заказать со скидкой до 40%, позвонив по телефону 8-910-799-3479. Повторяем, 8-910-799-3479. Доставка по всей России. Братья и сестры, объявленный митинг в субботу на Пушкинской набережной парка Горького «Спаси Донбасс» отменен. Дорогие братья и сестры, приглашаем принять участие в крестном ходе, посвященном 150-летию со дня рождения святой преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны. В 9:30 литургия в храме Ильи Пророка в селе Ильинское, в 11:30 молебен, в 12 часов начало крестного хода по направлению к деревне Александровка, в 14:30 остановка у школы императрицы Марии Александровны в Усове, в 15:15 молебен в храме Спаса Нерукотворного образа в селе Усово, затем трапеза и концерт. Как добраться? В 9 утра от станции метро Тушинская выход из первого вагона из центра до храма Ильи Пророка отправится автобус. От станции метро Тушинская маршрутное такси номер 540 до поселка Ильинское. Телефон для справок 8-925-001-29-60.
В предстоящее воскресенье в 13 часов в районе метро Войковская нужно сесть в первый вагон из центра и проехать еще одну остановку в сторону области и перейти на другую сторону, на этом месте состоится молебен о предоставлении земли для строительства храма во имя святых Алексея, митрополита Московского, и Алексея, человека Божия. Это храм, который благословил построить Алексей II, почивший патриарх, в честь своих святых. И вот мы хотим получить землю в этом районе, потому что рядом с этим районом строящегося храма патриарх долгое время жил, в течение 20 лет, в соседнем доме, и предполагается, что там будет музей. И поэтому я, настоятель этого храма, священник Владимир Соколов, приглашаю желающих поучаствовать в этом молебне в воскресенье в 13 часов. Точный адрес: Ленинградское шоссе, владение 25.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, 6 лет тому назад блаженно почил о Господе архимандрит Даниил Сарычев, бывший насельник Московского Свято-Донского монастыря. В юности батюшка подвязался в Даниловой обители. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем запись фрагментов проповеди отца Даниила, посвященных памяти святого благоверного князя Даниила Московского.
Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, празднуем память святого благоверного, великого князя Даниила Московского чудотворца, младшего сына святого благоверного и великого князя Александра Невского. Красуйся, обитель Даниловская, веселись и радуйся, граде Москва, ибо в тебе лежат святые мощи святого великого князя Московского, преподобного Даниила Московского чудотворца. Преподобный князь Даниил 32 года с половиной управлял Москвой. Он отличался необыкновенным смиренным мудрием, смирением, кротостью, любовью. Это был необыкновенный князь, любвеобилен. Иногда старший брат Андрей нападал на своего брата, то благоверный князь Даниил выходил на помощь этому брату, который подвергался нападению, и все кончал миром. За это миролюбие старшие братья пришли к нему на поклон, к младшему брату. Почему он называется основателем града Москвы? В 1296 году был съезд великих князей российских. И вот на этом съезде и было присвоено звание первому великому князю Московскому со всеми привилегиями великого князя. И с этого момента Москва стала столицей всей нашей России. Говорят, Юрий Долгорукий основал Москву. Нет, Юрий Долгорукий, великий князь, ездил иногда навещать своего сына в город Владимир. князя Андрея Боголюбского. И построил как раз здесь, на берегу Москвы реки, домик, где бы он мог иногда отдыхать. Потом жители стали строить домики. Выросла целая деревня. И когда благоверный князь Даниил, ему дали старшие братья вот этот маленький удел, он из этого удела основал город Москву в течение 32 лет. И, как я уже сказал, ему было присвоено звание первого великого князя московского. Князь Даниил построил в Кремле храм, пас на Бору. Сын его Иван Калита, по благословению святителя Петра Московского, построил Успенский собор. Но самое-то главное, что преподобный князь Даниил под конец своей жизни построил великую обитель в честь преподобного Даниила Столпника. Он принял монашество, основав эту обитель, и он был там и погребен. Когда я в 20-е годы был послушником в Даниловом монастыре, эта обитель необыкновенно отличалась тем, что множество святителей наших, которые вынуждены были уходить из своих епархий, приехали сюда, в Москву, и все расселялись около нашей святой обители. Москва тогда была немногочисленна, но она была вся глубоко верующей. И вот эти величайшие богословы, эти столпы православия, каждый праздник у нас в Троицком соборе присутствовали и совершали литургию. Особенный из них – это митрополит Серафим Чичагов, это новый священномученик, который каждое воскресенье стоял литургию у нас в алтаре. Архиепископ Илларион прославлен, мощи перенесены в Сретенский монастырь. Епископ Амвросий Винницкий, архиепископ Пахомий Черниговский, архиепископ Прокопий, епископ Вениамин, который был расстрелян, и множество святителей, которые украшали наши обители, и потом постепенно в дни гонений они все подверглись аресту и кончили свою жизнь священномучениками в концлагерях. Вот эти святители, вот эти столпы православия, они отстояли нашу церковь. Они были преданы нашему святителю Тихону, патриарху московскому, который тогда был жив. Этот необыкновенный святитель, обладая кротостью, смиренномудрием, любовью, а самое главное – верою, верою в Бога, помощь нашей Царицы Небесной. Он утешал, он ободрял, и ему было открыто, что после этих гонений страшных в России просияет наша святая вера. И вот за молитвы нашей Царицы Небесной, которые в день отречения нашего императора, этого великомученика, царя, Господь по молитвам своей Пречистой Матери сохранил нашу церковь и сохранил наших святителей. Не все же погибли, некоторые остались, вернулись. И вот они продолжили служить, и некоторые из них здесь и почили в Москве. И вот мы сегодня, дорогие братья и сестры, праздную память благоверного князя Даниила Московского, мы должны ему особенно молиться. Он имеет велие дерзновение ко Святей Троице. Владыка Николай Елецкий, который у нас в дни Святой Пасхи на второй, на третий день служил, и ему приходилось менять облачение в рате. И вот он сказал: «Я много мощей видел, но таких, как благоверного князя Даниила, я не видал. Ему только открыть глазки, и он живой». Да, мощи были нетленны. Я вам скажу об одном чуде, которое он совершил на моих глазах. Была у нас инокиня Екатерина. Волосок был у нее ангельский. И когда был монастырь наш закрыт, мы совершали службу в соседнем храме, воскресение славущих. Мощи туда были перенесены. И вот Екатерина исчезла. Не приходит в храм. Мы своими певцами и с моей матушкой, покойной Ольгой, монахини, пошли ее навестить. Она жила около Даниловского кладбища. Летом это было, погода прекрасная. Когда мы к ней пришли, на нее было страшно смотреть. Я говорю, что с тобой, Катя? Да, говорит, экзема в самой сильной форме. Я говорю, ну что же врачи сказали? Самый маленький год, говорит. Я говорю, давай пузырек, я тебе завтра принесу от мощей благоверного коня, и он тебя исцелит. На другой день я пришел в храм утром, к литургии, подошел к мощам, большая была лампада на раке, открыл колпачок такой, вызолоченный, серебряный, и налил масло. Ложку я облизал, и он меня исцелил, преподобный. Здоровье было плохое, желудок никуда. И в этот же вечер мы ее пришли навестить. Надо сказать, она медсестрой была и работала в Моровской больнице в детстве. Опытной была медсестра. Я говорю, чем ты намазалась? Говорит, цинковой мазью. Я говорю, вот эту всю смой, вот тебе масло. Я верю, что тебе благоверный князь Даниил исцелит. Через день я иду от вечерни, гляжу, ко мне приближается эта Екатерина с одной певицей Евгенией. Они меня увидали, подошли. Я говорю, ну как? Ну вот, говорит, смотри. Я говорю, милая, у тебя даже веснушка не осталась. На другой день все лицо приняло нормальный вид, а через день все очистилось. Она прямо молодо стала выглядеть. Я говорю, ну что ж, давай служить благодарственный молебен. И чудо, которому я свидетель. Монахиня Даниила была. Это необыкновенная была девица. Потом приняла она монашество. Ее внук Виктор заболел ногами, он не ходил. Лежал в гипсе. И вот она пришла к мощам преподобного князя Даниила, взяла масельце, помолилась, пришла домой и помазала ноги этому болящему Виктору, младенцу. И вдруг он матери говорит по имени Марфа: «Мама, пусти меня на пол, я хочу пойти». «Да что ты, сынок, он не ходил долго уже, ну пусти меня». Она его поставила, он побежал. Тут же получил исцеление. И сейчас мы здесь, в нашей обители, у нас имеется чудотворная его икона в Старом соборе, где он исцелил на моих глазах от раковой болезни одну рабу Божию. И многим монахиням дал комнаты, тогда в Москве еще много было таких свободных комнат. И монахини, когда к нему обращались, тут же получали. Подошла ко мне парочка, молодожены. Говорят, отец Даниил, поженились, а жить негде. Я говорю, ну попросите князь Даниил. Подошли, попросили. Через несколько дней неожиданно получили квартиру. Я говорю, ну теперь благодарите нашего преподобного. Вот какой он чудотворец. И об этих чудесах можно говорить очень много. В 24-м году святейший Тихон у нас совершал литургию, и было посвящение на архиерейскую кафедру епископа Стефана. Кафедра называлась Шагринской. И когда святейший Тихон стал его поздравлять, сказал: «Счастливо, говорит, ты, что ты посвящен всей великой обители». Вся Москва в это время у нас была в Данилу монастыре. Погода была прекрасная, солнце, торжество великое, но мы все чувствовали, что уже надвигается гроза, что обитель наша также подвергнется закрытию. И вот после кончины святейшего Тихона, нашего святителя, управлял в течение 8 месяцев митрополит Петр Крутицкий. И он у нас служил в день благоверного князя Даниила, московского чудотворца, это 13 августа, старого стиля. Какое было чудо! Масса народу было. Живой ковер из цветов. Собор Троицкий весь был украшен зеленью. Рака благоверного князя Даниила необыкновенно живописно была украшена. И когда владыка Петр вошел, стал одевать мантию архиерейскую, она блистала светом, такими звездочками. Я вот сейчас не вижу на архиереев такой красоты, которую я сподобился видеть на владыке Петре. И когда он подошел к раке благоверного князя Даниила, приложился и потом двинулся к фону, то в это время появилось облако над его головой. И в этом облаке наяву шел благоверный князь Даниил. Это многие видели. Служба прошла необыкновенно торжественно, но в это время наш настоятель, архиепископ Федор, сидел в бутырках. Печально было. Спаси, Христе Боже, великого господина отца нашего, архиепископа Федора. Плач, рыдание. Гонение такое было, что только можно сравниться с Диоклетианом и Максимианом. Это злейшие враги были римские императоры, при которых множество миллионов погибло христиан. Это пережила наша страна. Я вам один только случай сейчас расскажу. Когда я стал прославлять здесь благоверного князя Даниила, то на меня доложили владыке Макарию Можайскому, архиепископ. Он тогда работал в хозяйственном отделе в Новодевичьем монастыре. Утром, так 4:30, в полусонном состоянии, я вижу, что я нахожусь в этом храме. И вот здесь, как раз на этом месте, я вижу, стоят мощи. Я подхожу, и только что я хотел приложиться, а князь Даниил мне говорит: «Нас с тобой отсюда хотят выгнать». А я так опечалился, думаю: «Княже милостивый, мы только тебе и прославляем». Тогда мало прославляли преподобного в Москве в это время. Но, говорит, ты иди к владыке Макарию. Вот его слова. Иди к владыке Макарию и объясни ему все то, что ты здесь делаешь. Но прежде чем к нему идти, поставь мне свечку. Вроде, думаю, все было хорошо. Я работала в институте напротив универмага Москва, там институт удобрений. Я там работал. Но всегда заходил в храм, прежде чем идти на работу. Пришел в храм, а мне староста говорит: «Вас вызывает владыка Макарий». Ну, я сразу понял, благоверный ты меня. Предупредил, прихожу, стучу, владыка открывает дверь и на меня не смотрит. И тут же сел, а я стою, как приговоренный на суде. «Ты что, — говорит там, — Данилу в монастырь устраиваешь? Ты меня измучил, на тебе Даниловское кладбище все жалуется. Ты у них весь народ отучил. А постольку благоверный князь Даниил ты меня предупредил». Я говорю: «Владыка, монастыря я никакого там не устраиваю». И только что в это время пришло извещение, что архиепископ Федор скончался. «Владыка, — говорю, — Федор вот уже скончался. Братья, — говорю, — нет. Район здесь благоверного князя Даниила. Наша обязанность его прославлять». Да он и сам его прославлял. «А духовенство Даниловского кладбища имеет полную возможность пригласить митрополита Николая Крутицкого». Он тогда был во славе. «И прославить преподобного». Они, говорю, этого не делают. «А народ, я говорю, не зову, они сами идут». Гляжу, владыка встает. Лицо смягчилось, просияло. Подходит ко мне, благословляет меня. Мы с ним поцеловались. «Идите с Богом». Вот какое чудо. Великий князь Даниил, миллионномудрый князь, основатель града Москвы, и говорит: «Нас хотят с тобой выгнать за то, что я его прославлял». Он не только здесь на земле был смиренно-мудрый, кроток, но и там, имея вере и дерзновение к Святе Троице, он опять проявил свое смиренно-мудрое и говорит: «Нас хотят выгнать». Но Бог не попустил. Все пошло потом все лучше и лучше и лучше. Я получил накануне великомученицы Екатерины посвящение в иеродиакона покойным святейшим Пименом. И в день великого пророка Божия Илии я был посвящен в иеромонахи. Посвящение было необыкновенное. Это только может испытать те лица, которые в это время получают сан, наклоня свою голову к престолу, то в это время на меня нахлынула такая благодать. Слезы сами лились, и пение было необыкновенное. А какое потом было поздравление? Море цветов. И когда я стал с народом давать крест, то за мной прислал наместник, отец Тихон. За стол меня приглашали. Я говорю: «Да нет, какой ж тут за стол? Народ тебе не могу оставить». Чудо было необыкновенное. То есть из этого вывод: благоверный князь Даниил Московский за все мои труды, за все мои скорби, за гонения, которые я здесь терпел, меня просто гнали отсюда. А князь Даниил сохранил. Я остался здесь до конца. И сейчас нахожусь под покровом и Царицы Небесной Донской, Божьей Матери, и нашего преподобного князя Даниила». Теперь мы сейчас с вами живем в особое время, когда уже много обителей открыто, много храмов отреставрировано и еще реставрируется. Наш храм Христа Спасителя, краса нашей столицы Москвы, Господь меня сподобил, я в нем бывал. И в хорошую погоду за 100 километров из города Можайска он был виден. Купол необыкновенной красоты был, блистал золотом червонным, 25 пудов. И по бокам 11 пудов. Храм, который строили наши предки в течение 47,5 лет. В 33-м году был разрушен. В течение 3 суток его взорвали. Мы все в это время плакали, но сказать было нельзя. За одно слово – или расстрел, или тюрьма, высылка в концлагерь. Мы с вами имеем в лице преподобного князя Даниила очень скорого помощника. Я вспоминаю, когда я сюда пришел в 48-м году, музей здесь был, притеснения были большие. И икона благоверного князя Даниила, она была в часовне. И в духов день из монастыря был крестный ход в 25-м году. Это последний был крестный ход, когда Господь меня сподобил быть участником этого крестного хода. Приходили к часовне, брали эту икону, с большим торжеством несли на Даниловское кладбище. А там духовенство, там престольный праздник, духов день, встречали с большим торжеством. Теперь эта часовня, которая была разрушена, восстановлена. Но вот эта святыня, которую мы имеем, мне сказали, не отберут у вас. Я говорю, нет, мы ее не отдадим, потому что такого покровителя. И столько чудес мы от этого образа видели. Да потом там отец Алексей, наместник прекрасный, они уже написали там. Праздную сегодня память нашего благоверного великого князя Даниила, мое вам пожелание, молитесь ему, просите его. Он не только в жизни помогает, в то же время открыто было, что он сопровождает и на мытарствах тех лиц, которые ему молятся. А нам с вами всем предстоит пройти мытарство. Ведь второе-то пришествие приближается. Оно будет, сомнений нет. Но мы еще поживем по ходатайству нашей Царицы Небесной и за молитвы новых священномучеников Россия расцветет и духовно, и материально, и просветит весь мир. Желаю вам милости Божией и поздравляю вас с нашим московским, не только московским, но и всей России этот праздник благоверного князя Даниила. Благодаря его обители по всей нашей Москве и потом уже на Руси стали строиться монастыри. Так что он является не только основателем своей обители, но и правителем всех русских монастырей. За молитвы нашего преподобного князя Даниила открыта и эта обитель. Мы теперь в ней наслаждаемся с вами духовно. Будем просить Царицу Небесную, Донскую Божию Матерь, который неоднократно спасал нашу Россию, и сейчас ее спасает, и нашего великого святителя, священномученика Тихона, патриарха Московского и всей России чудотворца. Аминь.
Спасибо. Господи, спасибо.
Вы слушали фрагменты проповедей архимандрита Даниила Сарычева, посвященных памяти святого благоверного князя Даниила Московского. Запись Тамары Москвичевой. Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж».
свыше, а выше. Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Киев в жизни святителя Феофана.
Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, ви.
Господи, помилуй.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
О Киевской лавре святитель Феофан всегда говорил, как о неземной обители. В Киеве он не только получил духовное образование, но и посвятил себя служению церкви. 15 февраля 1841 года принял монашеский постриг с именем Феофан.
Наших у Господа просим.
После пострига получил от старца Парфения такое наставление: «Вот вы, ученые-монахи, помните, что одно нужнее всего — молиться, и молиться непрестанно умом в сердце Богу. Вот чего добивайтесь». В апреле 1841 года инок Феофан был рукоположен в эры диакона, а 1 июля – в эры монаха. В 1841 году иеромонах Феофан окончил академию со степенью магистра. Сегодня мы беседуем с Евгением Владимировичем Никольским, экспертом научно-редакционного совета по подготовке полного собрания творений святителя Феофана, затворника Вышинского. Евгений Владимирович не раз работал в архивах Украины. В ходе архивных разысканий ему удалось найти много уникальных документов о раннем периоде жизни святителя Феофана. Мы попросили Евгения Владимировича рассказать о киевском периоде в жизни святителя Феофана, о том, как проходили его годы обучения.
Конечно, для любого человека, особенно выдающегося, важен период ученичества. Период, когда он формировался как личность, как будущий богослов, и можно даже сказать, и как святой. И недооценивать киевский период жизни святителя в этом плане нецелесообразно. Конечно, потом был не менее блистательный период его странствий: Рим, Константинополь, Иерусалим, Новгород, Петрозаводск, Петербург, Тамбов, Владимир, Выша. Конечно, святитель Феофан объездил и Европу, и Азию. То есть можно сказать, что он был одним из русских путешественников до того, как стал затворником. Но, конечно же, в юности, когда звезды ярче, когда цветы пахнут сильнее, особенно на Украине, где более южная страна, и все это действительно яркие впечатления от языка, культуры, самобытного народа, благочестия этого народа. Это не могло не отразиться на формировании стиля жизни святителя Феофана. Тем более, что он всегда стремился попасть в свой Киев, который считал своей духовной родиной, в свой родной монастырь, где он принял постриг. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что вопреки распространенной мифологии, святитель Феофан не был постриженником Киево-Печерской лавры. Дело в том, что Киевская духовная академия, в которой он учился, расположена в другом районе Киева, на так называемом Подоле. Это, как свидетельствуют археологи, один из первых районов, который был еще населен чуть ли не во времена князя Кия, основателя города. И именно на этом районе, который отличался уже в середине 19-го столетия, когда там жил и учился святитель Феофан, демократическим нравом. То есть там жили простые украинцы, простые торговцы, Там находились два крупных монастыря – Флоровский женский и Киево-Братский мужской. Но если, чтобы получить представление о Подоле, то можно вспомнить более позднюю пьесу Михаила Старицкого, а потом ее экранизацию «За двумя зайцами». Конечно, комедия о легких нравах, но она показывает вот именно стиль жизни именно вот в этой части Киева. С одной стороны, конечно, вот такой открытый, экстравертный, радостный стиль жизни, а с другой стороны, именно вот в этом шумном районе находились два монастыря с богатыми иноческими традициями. Итак, Киево-Братский монастырь. В этом году будет 400 лет киевских духовных школ. В начале 17 века в одной шляхетской семье украинской случилась трагедия. У одной женщины, Гальшки Гуличевны, во время войны с крымскими татарами погибли муж и сыновья. Гальшка – это, по-нашему, Елизавета. Просто эту добрую женщину можно поминать и за упокой. Но она нашла себе силы, чтобы пережить это горе и найти себя в духовном материнстве. Она купила часть земель на Подоле и основала там школу, чтобы священство было образованным. Потому что 17 век, мы сами понимаем, что история Украины была сложной, когда были постоянные набеги крымских татар, когда польская шляхта не всегда себя достойно вела по отношению к украинскому народу и православной церкви. Нужно было некое противостояние этому всему. И тогда эта добрая женщина покупает земли и основывает там училище. Она стала действительно духовной матерью для всех тех хлопчиков, которые там учились. Со временем из ее школы лет через 30-40 формируется одно из первых в Восточной Европе высших учебных заведений. То есть знаменитая Киевская Могилянская Академия. Потому что уже во второй половине 17 века туда приходит знаменитый киевский митрополит, молдавский царевич Петр Мовили. Фамилия Мовили была искажена и получила слово «Могила». Он реформирует эту школу, и она при его правлении становится вровень со многими университетами Европы. Достаточно вспомнить, что обучение там велось на латинском языке. Более того, даже в стенах школы простые разговоры под угрозой карцера студенты должны были вести только на латыни. И таким образом зачин Гальшки Гуличевны был реализован, что действительно эта школа выпускала очень образованных людей, которые могли действительно показать, что восточные славяне могут быть в уровне с европейскими учеными. Не случайно, что уже через 250 лет после того, как эта академия существовала, туда направляют молодого Егорку Говорова, который, приобщившись к высокой культуре, действительно там изучает богословские науки. Мне доводилось в киевских архивах посмотреть учебные планы Могилянской академии, потому что на самом деле без знаний латинского языка туда просто не допускали. Более того, приведу одну из рецензий, которую написал митрополит Евгений Болховитинов на выпускную дипломную работу 831 года. «Студент Иванов изрядно глуп по елику. На языке латинском он токмо пересказал мнение святых отцов по всему предмету, не дерзнувши присовокупить ничего от себя, посему дотестуется посредственно». То есть можно даже из этой вот такой ироничной рецензии предположить, какой был там уровень образования. Данные киевских архивов показывают, насколько серьезно там изучалось богословие. Если говорить о том, что две основные ветви богословской науки – патристика и схоластика, то есть византийские и западноевропейские богословские школы, изучались очень фундаментально. То есть студенты изучали не только латынь, без латыни, конечно, они там могли там учиться, они изучали и греческий. Святых отцов и Фому Аквинского, и других богословов-схоластов они читали в оригинале, пересказывали, обсуждали. То есть можно себе предположить, какой был уровень. Во-вторых, они изучали естествознание, физику, литературу, историю, географию. То есть это обучение, эти 4 года, это были время напряженнейших занятий, когда действительно ум святителя Феофана как губка впитывал разнообразные знания. И потом в душе это все переплавилось вот в те сочинения, которые потом уже нам оставил. Но помимо всего прочего, Киево-Братский монастырь отличался еще и миссионерской направленностью. Потому что он находился в том районе, где как раз чревато, конечно, активная социальная жизнь всегда чревата некоторыми искушениями, и киевские братские монахи всегда выступали с проповедями. К ним приходили люди, они принимали исповеди, они давали советы. То есть это был монастырь с активным социальным служением. Во-вторых, это, конечно же, была еще и мощная духовная школа. Связана, конечно, с лаврой, потому что в лавре были духовники, куда они ходили исповедоваться, получать там советы, наставления. Но еще и, конечно, важная такая традиция. Дело в том, что этот монастырь спонсировала семья неоднозначного деятеля украинской истории Гетмана Мазепы. Более того, главный собор этого монастыря, посвященный Богоявлению Господню, был построен именно на деньги Ивана Мазепы. Также в этом монастыре находились храм Святого Духа и храм Благовещения Богородицы. Благовещенский был приходской, куда ходили подоляне, жившие в этом городе. Святодуховский – это был храм академический. Именно в нем святитель Феофан принял постриг. Но главный собор был Богоявление. И святитель Феофан получает имя именно в честь этого праздника. Конечно, в память о византийском святому, исповеднике Феофане Начертанном, но не всякого насельника Киево-Братского монастыря постригали именно с этим именем. То есть это показатель того, что монастырское начальство и академическое отметило Георгия Говорова, дав ему именно такое имя. И отметим, что в память об этом монастыре, уже будучи в затворе, святитель Феофан делает именно келейный Богоявленский храм. Это было как раз память о том соборе, который наложил на него отпечаток в одни его юности. Когда он еще тогда молодой человек, потом молодой инок, возможно, вместе со своим другом Макарием Булгаковым, конечно, вместе молились, посещали Киевские холмы, как поется знаменитая песня «Дорогими для меня стали схилы Днепра, дорогими для меня стали склоны Днепра». Они, конечно, посещали эти склоны Днепра, они молились в лавре, они посещали пещеры, духовников. И не могло это все не отразить. Тем более, что святитель Феофан был еще эстетически одаренным. И яркие краски, вот украинский национальный костюм, который очень яркий, красочный, природа, особенно колоритная живопись, где вот господствуют именно яркие тона, наложили отпечаток на его душу. И, к сожалению, не все документы в настоящий момент удалось проанализировать, потому что фонд Киево-Братского монастыря сейчас находится на реставрации в Государственном архиве Украины. Но кое-что все-таки удалось найти, в том числе, что святитель Феофан был ответственным молодым человеком, он был старшим по комнатам, ему доверяли присмотр за студентами младших курсов, то есть он был вот таким куратором для тех, кто учился там. Но еще, что очень интересно, этот монастырь его научил молитве. То есть он был миссионерским. И следует отметить такой факт, что современные переиздания сочинений святителя Феофана, в том числе толкования на апостола Павла, обычно опускается из них полемическая часть с немецкими протестантскими богословами.
Евгений Владимирович, а какова судьба Киево-Братского монастыря в советские годы?
Собственно говоря, духовная академия там функционировала до 1923 года, потом она была закрыта, собор, построенный гетманом Мазепой, был взорван. Сейчас на его месте стоят корпуса современной Киевской Могилянской академии, но тот корпус, где святитель Феофан жил, тот храм, в котором он был пострижен, тот храм, где он возносил свои горячие юношеские молитвы, все это сохранилось. Ну, в Киеве на метро Контрактова площадь можно прийти и все это посмотреть. Но также следует отметить, что в этой академии учились и другие знаменитые люди, которые оставили добрый след как в русской, так и в украинской культуре. Это Григорий Сковорода, знаменитый философ. Это Михаил Васильевич Ломоносов, святитель-миссионер Филофей Лещинский. И как раз были выходцами и постриженниками Киево-Братского монастыря. Конечно, когда мы приезжаем в Киев, мы, естественно, все идем в Лавру. Это главная святыня, уже тысяча лет. Но Киев знаменит не только Лаврой. Он знаменит вот этим скромным монастырем, в котором вот жили всегда великие труженики. И вот их пример вдохновил святителя Феофана на такой вот многообразный жизненный подвиг, как святительский, так и миссионерский, так и научный, просветительский, богословский. И подвиг затвора, потому что в этом монастыре старые иноки обычно жили в своих кельях и не выходили за пределы монастыря. И действительно вот в шуме подола это вот действительно теплились живые огоньки горячих молитвы.
Известно ли что-нибудь об однокурсниках святителя Феофана, о тех преподавателях, которые заложили основы его богословских знаний?
Конечно, это все еще предстоит исследовать, но одним из выдающихся его однокурсников был митрополит Макарий Булгаков, дальний родственник нашего известного писателя, который прославился тем, что написал учебник «Догматическое богословие», который до сих пор не утратил актуальность, по нему до сих пор сдают кандидатские и магистерские экзамены, и многотомный труд «История русской церкви». Дело в том, что митрополит Макарий прославился тем, что первый том посвящен очень интересному периоду. Как раз это тоже связано с Киевом, христианством на Руси до святого Владимира. Мы про это мало что знаем. Мы знаем, что его бабушка, святая Ольга, приняла крещение в Константинополе, но за 100 лет до Ольги уже был князь-христианин Аскольд, который также крестился в Константинополе и стал первым проповедовать веру, за что был убит. И на его могиле княгиня Ольга построила храм. И первоначально она была погребена именно там. Это уже потом уже святой Владимир построил Десятинную церковь, туда перенес мощи своей бабушки. Но естественно, что пытливый юношеский ум, как святителя Феофана, так и его друга инока Макария, не могли не отразить этих событий, вот этой киевской старины. Ну а вдохновил их на это митрополит Евгений Болховитинов. Личность выдающаяся, оригинальная, человек с крепкой веры, переживший жизненную трагедию. У него от холеры умерли супруга и дети. Он принял постриг, который был и другом императора Павла, Гавриила Романовича Державина. Даже более того, сохранился такой эпизод, что когда владыка Евгений приезжал к Державину, Державин даже специально приветствовал пушечными выстрелами. Вот такой был галантный век. И шедевр Державина «Евгений же Изванская» посвящена именно владыке Болховитинову. Он участвовал в увещевании солдат во время декабрьского восстания. Но последние годы он провел в Киеве, когда был ректором академии, преподавателем. И святителю Феофану повезло как раз увидеть закат жизни этого великого человека, для которого книжная премудрость была вторым по значимости делом после молитвы. И, собственно говоря, если так можно выразиться, скорее всего, именно от владыки Евгения святитель воспринял любовь к книжной премудрости, потому что при монастыре была богатейшая библиотека. Потом, недалеко от Подола, если подняться по холму, находится знаменитый Софийский собор, построенный Ярославом Мудрым, где как раз погребен и сам благоверный князь Ярослав и митрополит Евгений, при котором также была богатейшая библиотека, куда студенты академии могли ходить и читать книги на нескольких языках. Это было детище митрополита Евгения. Потом святитель Феофан как раз и преподавал в Софийском училище. Там он как раз совершенствовал свои познания. Конечно, такой пример архипастыря его вдохновил. И, конечно, мы все знаем, что была Десятинная церковь, построенная при святом Владимире, что потом как-то не очень известно. Но в 1204 году, во время очередной усобицы, она была повреждена. Во время нашествия татар она окончательно была разрушена. Там остались только от нее руины. Но именно владыка Евгений на ее месте воссоздал Большой собор, посвятив его в том числе в честь святого Владимира. Святитель Феофан как раз жил в Киеве, когда этот собор освящался. Он был недалеко от братского монастыря. Но, к сожалению, он был разрушен так же, как и тот собор, который построил Мазепа в 1931 году. Ну, можно себе предположить, что вот яркий пример пастыря и ученого, который совместил в себе и яркость слова, и педагогический талант, и пастырский талант, и храмоздательство, и активная научная деятельность, конечно, вдохновил святителя Феофана, сына простого сельского священника, который стал вот таким вот выдающимся богословом, ученым, пастырем.
А какие труды были написаны святителем в киевский период?
Сохранилось от киевского периода не так уж и много. Главный труд – это магистерская диссертация святителя Феофана, посвященная Ветхому Завету, где в том числе речь идет о благочестивых монархах Ветхого Завета, некоторые его проповеди, также, может быть, письма, потому что сейчас сложно атрибутировать. Сохранились некоторые сочинения студентов Киевской духовной академии, они написаны просто вот иногда не очень разборчивым почерком, и атрибутировать их принадлежность святителю Феофану довольно сложно. Но в Киеве сохранилась также его переписка с его друзьями, с его одноклассниками, в том числе с одним из священников, потом с его матушкой, с его сыновьями, с его внуками. Все это семейство посылало письма святителю Феофану, просило у него совета. То есть можно себе предположить, что вот этот киевский период оказался для него очень важным. Мы, конечно, не очень знаем его там по деталям, что конкретно происходило, но мы знаем общее, что могло вдохновить святителя. И, конечно, это был период накопления знаний, когда святитель не столько писал, а сколько читал книги на разных языках, что потом уже вылилось в его трудах, в его разных жанрах.
Интересно, встречаются ли в творениях святителя Феофана украизмы? Ведь свои молодые годы он провел на украинской земле и впитал эту культуру.
Действительно, это есть. Я бы сказал, что, конечно, иногда у святителя Феофана встречаются там некоторые украинские обороты, Например, вот хит заборонен, когда вот вход запрещен, если дословно перевести, у нас по-русски этого нет, иногда вот такого рода конструкции встречаются, которые как раз характерны и для разговорного языка той поры, и для современного языка. Но тут гораздо важнее отметить другую тенденцию, это влияние стиля киевского барокко. Потому что барокко это было общим стилем литературы с 17 по первую половину 19 века. Конечно, потом уже появились другие литературные направления, классицизм, романтизм. Но барокко это было то, что дошло до Киева, и дальше на восток оно практически не распространилось. То есть у нас в России этот стиль был очень мало представлен. В Киевской академии он процветал. Именно вот такой стиль эпохи барокко определил во многом синтаксис святителя Феофана. Вот эти сложные конструкции, различные сравнения, совершенно неожиданные ассоциации. То есть, конечно, поэтому можно провести большую работу о том, насколько творение Феофана в рамках своего стиля относится с тем, что было наработано в Киевской духовной академии. Потому что это был тот стиль, та форма словесного творчества, которая там практиковалась. Это можно найти и у владыки Болховитинова, в какой-то степени у Макария Булгакова, ну, конечно, у Феофана Прокоповича, который вот жил, когда барокко вот достигло своего апогея. И живая украинская речь, там иногда какая-то конструкция, какое-то там словечко, иногда, может быть, там окончание, все-таки показывает влияние действительно украинской мовы на стиль святителя.
Какое место занимала Киевская духовная академия в системе богословского образования того времени? Отличалась ли ее система преподавания, например, от Московской духовной академии?
Дело в том, что Московская академия была в то время относительно молодая, потому что от силы там ей было лет 20 или 30. Киевская академия имела уже 2 века истории. И Киевская академия по праву считалась самой лучшей, поскольку она давала наиболее полное богословское образование. Потому что знания древних и современных языков, которые там преподавались, давали возможность получить самое глубокое образование, поэтому большинство киевских выпускников потом сами стали преподавателями и профессорами других богословских академий. И Киевская академия держала вот за собой такую вот марку самой глубокой богословской школы. Сложно сказать, что было тогда в Москве, но просто Киевская академия за счет своей фундаментальности именно способствовала углублению богословских познаний святителя Феофана. И богословских, и исторических, и эстетических, даже, можно сказать, этнографических. Потому что он, так же, как и Шевченко, Украину называл милой страной и всегда стремился туда попасть. Это вот впечатление его юности на него откладывает сильный отпечаток.
Киевский период стал для святителя не только периодом формирования его богословских знаний, но во многом способствовал формированию его внутреннего мира, сформировал его как монаха.
Дело в том, что, как я уже сказал, Киево-Братский монастырь отличался миссионерской научной деятельностью. Это, конечно, важные аспекты духовного служения, но не менее важным для монашества, конечно, является молитва. И старец Парфений дал Феофану большой совет, что, конечно, важно и общественное служение, важно научное служение, но ни в коем случае не стоит забывать о молитве. И когда Феофан, Макарий и еще там несколько студентов Киевской духовной академии посетили Лавру, старец Парфений так им и сказал: ученые монахи, не забывайте о молитве. Что ученость, конечно, хорошо, но если уж человек вступил на монашеский путь, то он должен не надмиваться знанием, а в сердце возгревать любовь к Богу и ближнему. Что, собственно говоря, и отразилось в толкованиях святителя Феофана на творение апостола Павла, когда он пишет соотношение веры и знания и говорит, что богатые познания надо уравновешивать большой любовью. И что знание, конечно, хорошо, но без любви к Богу и ближнему оно ничто. И, собственно, святитель Феофан и реализовал этот завет во всей своей жизни, когда он был действительно светочем веры, любви и знания. Эти 3 кита его служения не стоит отделять один от другого, потому что это у него было все в гармонии. Я дерзну предположить, что импульс именно к такому духовному, научному и социальному деланию, вот такой, в их синтезе, был дан как раз именно старцем Парфением, который не был, конечно, столь образован, как святитель Феофан и как его наставники в Киево-Братском монастыре, но который дал ему верный импульс для собственной духовной жизни.
А в заключение нашей программы прозвучат киевские песнопения, те мелодии, который в молодые годы святителя Феофана он мог услышать на Киевской земле.